Благословит тебя Бог, брат. Доброе утро всем! Это действительно привилегия оказаться в это утро здесь, в этой прекрасной небольшой церкви для служения повторного посвящения. Как я только что разговаривал с сестрой Хувер в задней комнате, она сказала, что раньше это была, кажется, церковь пилигримов святости или объединенных братьев. Кажется, пилигримов святости. Да, и сейчас повторно посвящается для полного Евангелия. И это служение повторного посвящения. И ее прекрасный пастор, как всем нам известно, брат Хувер, это очень искренний, посвященный парень. Его мать, я знал ее много лет назад. Она и моя семья были просто как дети, даже они называют ее «матушка Хувер», из-за того, что она просто вроде как... Она подолгу останавливалась у нас, когда дети были маленькими. И они просто знают ее такой, благочестивой, святой матушкой. И ее прекрасный сын-проповедник, за которого она столько молилась, отдал свою жизнь Христу и посвятил свою жизнь на служение всемогущему Богу. И вот сегодня стоит и поднимает церковь. То есть это здание здесь, которое так долго стояло без дела, чтобы далее продолжать нести Евангелие в стиле «в мере полного Евангелия». Миссис Хувер только что рассказывала мне, миссис Л. Дж. Хувер только что рассказывала мне, что это ее доченька несколько минут назад играла песню. Песню вступления «Верь, только верь». И она пианистка здесь за фортепиано. 3 месяца назад, когда они приехали, она не могла сыграть и одной мелодии. Но сейчас она может играть. Это очень-очень хорошо. Здесь сзади у меня сидит дочь, которая 5 лет или больше берет уроки музыки. И я не знаю, чего мне это стоило. И новая фортепиано. Она не смогла бы сыграть гимн так же хорошо, как сыграет то дитя. Итак, это показывает, что такое данные Богом таланты. И затем то, что ты пытаешься воспроизвести. Понимаете? Вот, мы благодарны, что Бог дал это место этим людям. И я верю, что оно будет мощным маяком для этой части страны. Теперь люди нередко думают, что они видят какое-нибудь собрание, и они думают, ну, эта церквушка не вместит слишком-то много людей. И, кажется, брат Л.Дж. говорил мне, или как-то так, что у него в собрании было около 70 или 80 человек, или что-то в таком роде. Возможно, я немного ошибся в ту или другую сторону, но было где-то так, просто начинали. Они думают, ну взгляни-ка на церкви, в сегодня по стране собрания которых насчитывает не 1000, и, может быть, у некоторых на каждый день, когда проводится служение, собираются 1000. Но чтобы ободрить эту небольшую группу, количество — это не совсем то, на что смотрит Бог. Он смотрит, не всегда Он размещает себя, основываясь на количестве, но на качестве, понимаете? Мы видим в Библии, в 19 главе Деяний, где Павел, пройдя через верхние страны, прибыл в Ефес. И там он нашел церковь. Это была Ефесская церковь, которая была первой в церковном периоде, упомянутая в Откровении Христа. И здесь, в этой церкви, как записано, было 12 человек. Численность составляла 12 человек. Но будь в этой церкви только 12, или, как было в той церкви, и всецело преданных Богу, с этими 12, он сможет сделать больше, чем со всей остальной частью мира. Все дело в нашей преданности, где истина Евангелия не только исходит с платформы, но обретает себе почву в сердцах людей и откликается. Поэтому я почитаю это за удовольствие этим утром. Когда я вошел в дверь, я услышал, как брат Биллер возносил молитву и размышлял о нем как о ветеране, и поскольку это День ветеранов. И, конечно же, мы все рады, что был День перемирия. И также и здесь, в церкви, может быть День перемирия. Это когда люди, воевавшие сами с собою против Бога, могут подписать сегодня перемирие, получить мир с Богом через Иисуса Христа. Кажется, в Римлянам 5.1 говорится, «Посему, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И сейчас я заметил кое-кого из сидящих здесь, брата и сестру Брайант и некоторых друзей здесь из Скинии. И вот сегодня утром я собирался говорить на одну тему урока воскресной школы в это утро в Скинии, но я отложил это до вечера, потому что приехал сюда на это посвящение. Служения сегодня вечером начнутся рано, понимаете, в Скинии. Я имею намерение быть на платформе, готовым выйти проповедовать в 7 часов, так что мы не задержимся. И проповедь у меня долгая тема «Почему я был против организованной религии?» И Писание учит этому. Так что вы, люди из Скинии, которые там, что ж, приезжайте пораньше. Теперь, брат Хувер, я не знаю, как благодарить Господа в это утро за молодого человека, отдавшего себя Христу, и находящегося среди своих людей здесь, чтобы нести этим людям эту славную проповедь о Христе. Я сам кентуккиец. Я только что приехал из места немного ниже по дороге, из небольшого городка, называемого Бёрксвилл. И я прошу вас, здешние жители, как один кентуккиец другого, прийти послушать этого парня. Выходите к здешним людям и разносите новости повсюду. И приходите, приводите их. Если необходимо, как говорится в Библии, приказывайте им, заставляйте их приходить. Пойди по дорогам и изгородям. И убеди, это и есть заставить, прийти. И брат Хувер, я знаю его уже несколько лет, и я знаю его как благочестивого, посвященного парня. Пусть Господь всегда благословляет его усилия. Я слышал ваш небольшой хор. Я попытался выглянуть из-за двери, и я услышал, как небольшой хор поет «Будь весьма уверен». Это правильно. Можно быть беспечным в чем угодно, но когда дело доходит до места твоего вечного назначения, лучше быть весьма уверенным. Понимаете? Просто держите это в разуме. Весьма, весьма уверенным. Просто держите это в разуме. Весьма, весьма уверенным. Не рискуйте в этом. Если бы вы пошли в ресторан, заказали тарелку супа, и в том супе там оказался бы крупный паук, вы, несомненно, отодвинули бы это. Вы вообще не притронулись бы к этому. Нет, господа, потому что он наверняка убьет вас. Яд этого паука, сваренного в этом супе, может стать причиной вашей смерти. Так что, если вы весьма осмотрительны с этим телом, которое должно умереть, понимаете, как насчет той души, которой не придется умирать? Итак, мне нравится все Слово Божье в виде полного Евангелия, и поэтому я знаю и верю, и имею уверенность, что брат Хувер сохранит свое обещание Богу проповедовать его наилучшим по своему разумению образом. Полное Евангелие. Сидел там, слушал, как маленькая пианистка играла ту мелодию «Верь, только верь». Мой сын Билли Поль, не думаю, что он сейчас находится здесь, но я сказал, «Билли, слышишь, как то фортепиано играет «Верь, только верь»?» Я слышал ту песню почти на каждом языке под небесами, вызывающую меня на платформу. От замерзших областей Арктики до тропических джунглей юга, на другой стороне Земли, по всей Земле. «Верь, только верь» всякого рода голосами вызывает меня на платформу. Однажды, когда моя жизнь на земле завершится, я надеюсь, что ее будут петь, когда, если я не доживу до его пришествия, когда меня будут выносить. Я верю Иисусу Христу. Теперь, у меня здесь есть кое-какие места Писания, к которым я хотел бы обратиться в этом повторном посвящении этого здания, что исходит из Библии. И я считаю, что теперь, что эта церковь посвящается не какой-то организации, она посвящается на служение Богу. Теперь склоним совсем ненадолго наши головы, когда будем молиться. Милосердный и Святой Отец, когда мы верою, оставляя это помещение, входим в Твое присутствие, мы приходим к Божьему престолу, где тот золотой жертвенник простирается от неба до неба, куда имеет право прийти каждый смертный из любого вероучения, расы или цвета кожи. Каждое творение, за которое Христос умер и возложил Себя на тот жертвенник, как наше приношение за грех, у нас есть право смело приступать к престолу благодати. Мы благодарим Тебя за эту великую привилегию, которую мы можем иметь и имеем сегодня. Мы благодарим Тебя за каждого члена Твоего тела сегодня на земле, приступившего к этому великому престолу и принявшего мирное приношение и тот евангельский мир, превосходящий всякое разумение. Ныне мы молим Боже за эту церковь, эту группу людей, приходящих сегодня утром в это небольшое здание ради посвящения любви, и знаки их рук и сердца, устроить место, куда люди смогут приходить поклоняться. И мы молим Боже, чтобы Ты благословил их усилия, и мы молим, чтобы Ты благословил пастора, нашего любезного брата и его жену, его семью, диаконов, попечителей, совет, членов и всех вместе. И сейчас, когда мы откроем сегодня Твое Слово ради утешения, чтобы знать, соответствует ли порядку Писания эти вещи, которые мы делаем, ибо уже позже, чем мы думаем. Мы чувствуем сегодня, что осталось не так уж много времени. Но мы должны быть бодры и деятельны. Мы должны увещевать и убеждать, чтобы каждый член, который был назначен прежде для тела Христова, что мы будем распространять это послание, пока каждый не услышит, пока мы не будем уверены, что каждое усилие, которое мы могли приложить, было приложено. Благослови Свое Слово, Отец, и проговори к нам сейчас через Свое Слово, пока мы внимательными сердцами и открытыми ушами будем слушать, готовые принять то, что Ты желаешь, чтобы мы узнали. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Теперь, возможно, многие из вас, и это обычное дело, что люди время от времени отмечают места Писания, или же выписывают их, или же делают пометки. То же самое делаю и я. И если вы желаете сейчас обратиться вместе со мною к первому отрывку из Писания, у меня три места, откуда я хотел бы читать сегодня утром. И это будет 1 Паралипоменон 17.1, по 2 и Деяния 7.44-49. И Евреям 10.1.5. Сейчас, сперва мы прочтем из Паралипоменон. 1 Паралипоменон, 17, начиная с 1 стиха.
And then secondly, we'll read at the book of the Acts of the Apostles,
И затем, во-вторых, мы будем читать из книги «Деяния апостолов» в 7 главе. Мы хотели бы начать читать с 44 стиха 7 главы «Деяний», все относящееся к посвящению храма, и затем Евреям 10.5. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку, «Вот, я живу в доме из кедра, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду, «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану, «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию, и из жилища в жилище». Теперь в книге «Деяния апостолов», начав с 7 и 44 стих. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному». «Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида». «Сей обрел благодать пред Богом и желал найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих». «Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не мои ли руки сотворили все сие?» И в послании к евреям, 10 глава и 5 стих. «Посему Он, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношений Ты не восхотел, но тело уготовал Мне». Нам очень хорошо знакомы эти отрывки из Писания, о которых мы хотим поговорить несколько минут. Так вот, Давид, находясь под влиянием желания и откровения, задумал в своем сердце весьма доблестное дело, когда Давид, как честный и горячо любимый народом человек, и Бог столь многообразно благословил его. И он сказал, «Теперь, неужели это правильно, что я сижу здесь в хорошем доме, который дал мне Господь, а ковчег завета моего Бога там под завесами?» Это было весьма доблестное дело. Давид познал это через откровение. Потому что это было не совсем правильно, что у него такое прекрасное жилище в доме, построенном из кедра, и это было весьма дорогостоящее жилище. И он сказал тогда, «Ковчег же завета моего Бога, который дал мне все это, по-прежнему там под шатром». И пророк Нафан, зная, что Бог был с Давидом, он сказал, «Давид, делай все, что у тебя на сердце, ибо с тобою Бог». Иными словами, когда Бог дает тебе откровение, исполняй его. Но это все действовало. И в ту ночь Господь пришел к этому провидцу и пророку Нафану и сказал, «Пойди, скажи слуге моему Давиду». Видите, мне нравится это. О, иными словами, я восхищаюсь его мужеством и его заботой обо мне построить мне место. Но, сказал он, я не обитал в доме. Когда я сходил на землю, чтобы обозреть свой народ, мне негде было остановиться. Мне негде было остановиться с тех пор, как я растил Израиль. Никому из судей я не давал повеления построить мне дом из кедра, но я ходил из шатра в шатер. В таком же виде это и сегодня. Я ходил из шатра в шатер, из места на место, чтобы встречаться с народом моим. Он сказал, «Пойди, скажи Давиду», как дальше говорится в Писании, «Я взял тебя оттуда, от того стада овец, когда ходил за теми немногими овцами отца твоего, и я сделал имя твое, как имя великих на земле. Я истребил твоих врагов от правого края до левого края. Я люблю тебя, Давид, и я знаю, что твои желания правильны. Я знаю, что твои стремления верны, и я знаю, что ты любишь меня». Можно видеть по псалмам, как Давид непрестанно размышлял о Боге. Слишком многие из нас сегодня размышляют о своих собственных достижениях, о чем-то таком, что мы могли бы сделать, чтобы улучшить себя. Но Давид непрестанно размышлял о том, что он мог бы сделать для Бога. «Я знаю твои желания, Давид, и я хочу, чтобы ты знал, что я сделал для тебя. Ты был просто мальчиком, неизвестным никому, и даже твой папа отдал под твое попечение несколько овец. Но я был с тобой, и я истребил твоих врагов от правого края до левого края. Но твои желания правильны. Но, Давид, ты военный человек». Ты человек, проливавший кровь. Я не могу позволить тебе осуществить это. Но я пообещаю тебе, что от плода чресл твоих воздвигну тебе сына, и он построит этот храм. Теперь, мы все знаем, что земное только изображает в прообразе небесное. Естественное только изображает в прообразе духовное. Это на самом деле тот, о ком он говорил, это был Христос для храма. Но он был Соломоном, сыном Давида, в естественной плоти. Позже читаем мы в Третьей Царств, если желаете прочесть это, что он построил скинию, которую намеревался построить Давид, потому что Соломон был мирным человеком, мудрым. Он не ходил, подобно Давиду, на войну и не проливал много крови. Он был именно мирным человеком. И Бог дал ему мудрость. Когда он, быв спрошен пред Богом, чего он просит, он только лишь попросил мудрости, чтобы знать, как вести его народ. И он не избрал величественные дары, которые могли бы быть дарованы, но он просто попросил мудрости, чтобы знать, как вести Божий народ к лучшему. И я считаю, что мы сами, когда молимся, если бы мы просто просили об этом, просто о разумении, о чем-то таком, что будет лучшим для детей Божьих, я истинно считаю, что такова есть эта мысль пастора о том, чтобы привести эту церковь сюда, понимаете, взять эту старую церковь и повторно посвятить ее сегодня. Он старается отыскать для Божьих детей место, защищенное от дождя и снега и всего прочего. Думаю, Бог почтит это в этом парне, точно так же, как Он почтил в Давиде. Теперь мы видим, что здесь находится важное духовное применение, к которому я хотел бы главным образом обратиться. Теперь, если вы прочитаете Третью Царств, вы обнаружите это в этом. Соломон, будучи молодым человеком, начал строить этот храм, о котором было обетовано его отцу через Бога, что он построит. Видите, он находится в согласии с Писанием и обетованиями. Теперь, вот что мы всегда должны делать, чтобы быть успешными. Находиться в согласии с Божьими обетованиями. Не имеет значения, как кажется наилучшим, пойти этим путем или тем путем, пребывай в согласии с Писанием. И Соломон знал, что Бог обетовал его отцу Давиду, что он построит храм.
That this temple
Теперь, если вы обратите внимание, материал находился не только в Палестине, что для этого храма, потому что его просто там не было. Ему пришлось объездить весь остальной известный мир, чтобы найти эти части, которые пойдут на этот храм. Какое это прекрасное применение, что Бог не просто вытесывает свои материалы из одних только евреев, или же только из белых, или из коричневых, или красных, или черных, или какого бы цвета они ни были, кто угодно, из одних только Соединенных Штатов, или из одной только Канады, но Он вытесывает свои материалы со всего мира. И если там какое-то время вытесывали камень определенного рода, который нашли в такой вот части страны, и, может быть, в другой стране, вытесывали какой-нибудь камень, чтобы подошел к этому камню, что был вытесан в другой стране. Вот, возможно, он казался очень странным людям, прохожим, видевшим, как вытесывались эти необычные по виду камни. Но Бог своим собственным путем нечто делал. Думаю, сегодня он делает то же самое, чтобы выразить образ, прообразом которого был тот. Он вытесывает их так, как он желает. Теперь мы видим, что материалы, вытесываемые в своей родной стране, были своеобразными сравнительно с материалом, что вытесывался в другой стране. И мы видим, что они все транспортировались оттуда на воловьих упряжках и так далее, и некоторые прибывали по морю, а некоторые прибывали на воловьих упряжках, а некоторые сплавлялись в Иопию на плотах и так далее, и затем подтаскивались. Все вместе они прибывали на одно место ради одной цели, и это было, чтобы исполнить Божье повеление. И на Ливане вырубали кедры, и ливанские кедры были известнейшими в мире кедрами. Как и сегодня, красное дерево обнаружили в одном месте, в Калифорнии. И есть одно место, как называют, в Африке, на Mossel Bend, там, где есть знаменитая древесина, называемая Stinkwood. Ее нигде больше нет, только там. И существуют различные типы древесины, обнаруженные в различных частях страны. И кедры обнаружили на Ливане. Очень высокий исполинский кедр, твердый, потому что это жаркая страна. Чем жарче страна, тем тверже становится древесина. И чем холоднее страна, тем она становится мягче. У этого тоже есть духовное применение. Холодные и безразличные, мягкие и дрейфующие. Но когда оно жаркое, наполненное духом, оно скрепляется и становится полезным в руке Христа. Итак, мы видим, что эти величественные кедры вырубались лесорубами, и они были, имели чертежи, и они их свозили из различных частей мира. Теперь, если вы заметите, Соломон ни на дюйм не отступил от образца, виденного Моисеем на горе Синай, в небесах. Моисей, когда он возвратился из своего видения, установил шатер и сделал его точно, как он видел в небесах. И когда Соломон построил храм, он создал его именно в таком стиле, в каком он увидел образец, прообраз. Моисей установил шатер как бесконечный прообраз, потому что его перемещали с места на место. Но Соломон, он создал скинию именно в том виде, что Моисей видел в небесах. Это все было сложено вместе, упорядочено, идеально точно. Какое духовное применение мы могли бы извлечь отсюда, что мы никогда не должны уходить от Писания. Оставайтесь верными образцу. Вот причина, я считаю, вот как устроена была первая церковь, вот как должна быть устроена следующая, вот как должна устраиваться каждая, именно так, как было в начале. И я верю, что Бог устроил ее такой. Я верю в настоящую церковь. Хорошо. Материалы, вытесанные в своей родной стране, свозились на одно место. Но когда они свозились, я сейчас читаю из 16 главы, то есть цитирую из нее. Итак, когда они были свезены, они подошли настолько совершенно, что в течение 40 лет, которые потребовались, чтобы возвести это строение, ни один из камней не пришлось переобтесывать. В течение 40 лет не было слышно звука пилы или ударов молотка. Говорите о каменной кладке, архитектуре. Теперь, это показало, что когда мы делаем что-нибудь, делаем это по образцу, установленному для нас Богом. Вот, многие из тех камней выглядели весьма необычно, но в храме было место для всякого необычного, своеобразного камня. У Бога было место для них. Наши служения, прекрасный прообраз которых есть там, то есть образ этого, выявляет это в нашей своеобразности, в том, как мы поклоняемся. Все же, когда храм, настоящий храм, к которому мы подойдем через несколько минут, будет составлен, там будет место для каждого необычного в своем поведении человека. Возможно, кому-то мы кажемся несколько забавными и ведем себя немного забавно, но помните, для нас там есть место. Бог вытесывает свою церковь, и у каждого камешка было свое, точно подходящее для него место. И помните, он вырезался вдали от того места, где он будет укладываться. Но когда это сложили, не потребовалось даже подтачивания. Оно уже было выточено. Бог сделал так, чтобы он точно стал на свое место. О, какой прообраз духовного мы находим там, как каждый Божий дар, каждое необычное деяние рожденных свыше христиан, в их своеобразности, и все же у этого есть свое место. Это вписывается в тело. Это занимает свое правильное место. И многие из нас пытались говорить, вот, это не от Бога. Хороший, святой, посвященный воин креста. И мы говорим, вот, однажды вечером мы были в церкви, и мы слышали такую и такую вещь. Это не может быть от Бога. Но если это согласуется с образцом, если это согласуется с Писанием, это может быть необычным, но оно найдет себе место. Понимаете? Оно подойдет. И не потребуется даже подтачивания или шлифовки. Оно станет на свое место, ибо великий зодчий, Христос, готовит его сейчас. Необычные друг для друга. Теперь мы замечаем здесь при строительстве, следующая глава, что в этом строительстве там оказался один камень, который действительно был слишком уж необычен, чтобы им заниматься. Так что строители отвергли его. И так его просто бросили в угол. Сказали, тот камень действительно слишком уж необычен, чтобы его использовать. Такого места нет. Итак, помните, именно строители-то и должны были все прекрасно понимать. Иисус говорил об этом. Но оказалось, здание отстроили такой высоты, что не хватило этого камня. И они не знали, где тот камень. Возможно, они обыскали все корабли. Возможно, они обшарили каждую телегу с валами. Возможно, они гоняли гонцов в Иоппию. Туда и назад говорили, не приходил ли еще груз? Или же, не потеряли ли вы какой-нибудь по дороге? Что-то неверно. Мы просто не можем найти тот камень для этого места. И в то время, как они не могли его нигде отыскать, оказалось, что он был прямо на земле. Это был краеугольный камень, отверженный строителями. Иисус говорил об этом и сказал, «Не читали ли вы о камне, отверженном строителями? Это был краеугольный камень». Глава всего этого, на котором покоилась остальная часть здания. И думаю, в сегодняшнем строительстве духовного дома, в котором поклоняется Бог, думаю, что в этом был огромный промах сегодня среди строителей. Мы пришли со своими деноминациями, и мы в искренности заложили их. Мы отправили наших ребят в школу, чтобы обучить их хорошо говорить перед собранием, чтобы они изучили психологию и библейскую историю. И мы исполнили все, и устроили хорошие церковные сиденья, и сделали высокие шпили, и прекрасную музыку, и так далее. Мы построили, но мы обнаруживаем, что там что-то не так. Мы старались выстроить это из человеком созданного материала, из того, что могло дать образование, что могли произвести из них семинарии, ученость. Мы пытались созидать это на образовании, на учености, на деноминации. И все эти вещи не будут действовать, пока мы не примем этот необычный камень, этот своеобразный камень. Но когда здание начало приобретать очертания, они осознали, что та брешь, которая осталась, тот необычный камень идеально точно подошел к ней. Вот где находятся сегодняшние духовные строители. И вот почему здание невесты Христовой не готово для жениха, потому что строители отвергли краеугольный камень, заложенный в день Пятидесятницы, который есть крещение Святым Духом. Видите? Он необычен. Люди ведут себя смешно, и они не вписываются в порядок нашей психологии, нашего образования, нашего обучения, наших вероучений. Он не подходит туда. И его вышвырнули, потому что он оказался слишком уж необычен, слишком своеобразен, слишком расходился с планами, которые были у нас как у людей, представлениями о том, какой должна быть церковь. Это должна быть группа безупречных знатоков. Это должна быть группа хорошо одетых людей. Это должна быть группа чего-то такого, где мы постараемся устроить образовательную программу или что-то такое, что будет удовлетворять нашим пяти чувствам. Нечто такое, что мы сможем увидеть или вкусить, или прочувствовать, или что-нибудь такое. Большая часть из этого приходит через зрение. Взгляни на наших утонченных людей. Взгляни на наших лучших людей города. К нам ходит мэр. Главные люди из администрации нашего города. Глава полиции ходит в нашу церковь. И затем мы обнаруживаем, когда дело доходит до настоящего, здания, все, что мы имеем, это известковый раствор и камень. И здание не растет. Они отвергли путь, камень, который Бог так подготавливал для этого. Они отвергли его. Теперь мы видим, в следующей главе, что когда строители обнаружили, что они ошиблись, хотя у них и были там все остальные камни, но причина, почему они не могли сложить их вместе, потому что там оставалась брешь. Что-то было неверно.
We already have the stones. The stones God foreordained. And we've got them.
Вот, у нас уже есть камни, предназначенные Богом камни, видите? И у нас они есть, от самого Ефеса до Лаодикии. Мы только лишь ожидаем того замкового камня, отверженного строителями. Ожидаем прихода его, верхнего камня. И когда эти большие камни — это исповедание. Вот, нам известно, что исповедание — это камень. Теперь, наши католики говорят, что когда Иисус говорил, и Он сказал, «На этой скале или камне Я построю церковь Мою». Теперь, римская католическая церковь говорит, что это был Петр, потому что он был камнем, буквальный человек, Симон Петр. Он через несколько дней после этого отступил. Теперь, мы видим затем, что протестант говорит, что камень — это был Христос. Но не ради того, чтобы не соглашаться, но если вы просто проследите по Писанию, это был ни тот, ни другой. Это было исповедание и откровение Петра о том, кем был Христос, ибо он задал вопрос, и в этом содержался один вопрос. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Одни сказали Моисей, некоторые — Илия, а некоторые, знаешь, что это кости какого-то воскресшего пророка или что-нибудь такое, это был он. Но он сказал, «А за кого почитаете Меня вы?» Это тот вопрос, который он задал. Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли это тебе». Ты не по книге выучил это, ты не в семинарии это услышал, но Мой Отец, что на небесах, открыл тебе это. И на этой скале, в духовном откровении Слова Божьего, а Он был Слово, «Я построю церковь Мою, и врата ада не одолеют ее никогда». Это настоящая церковь, не из раствора и кирпича, и камня, и так далее, что тленно, но настоящая церковь построена на откровении Слова и воле Божьей. И они размещались в теле, начиная с Ефесского церковного периода до теперешнего Лаодикийского. Но что в день, когда Соломон завершил храм, и краеугольный камень, как только строители приняли отвергнутого, тогда здание начало расти. Пусть я скажу это со всей почтительностью и со всем уважением к каждому человеку, в каждой церкви и к представлениям каждого человека. Когда наши сегодняшние строители примут отвергнутого, вместо того, чтобы выталкивать их и называть их святыми скакунами, исповедующими чудаками, здание будет завершено намного скорее. Но вы обратили внимание, после того, как здание было завершено, это по-прежнему было пустое здание. Там была одна только внутренняя обстановка. Итак, Соломон сделал все, что мог. Теперь наступил великий день посвящения, когда там собирались посвятить это здание для поклоняющихся, чтобы поклоняться чему-то. Теперь, не будь там того, чему поклоняться, здание стояло бы напрасно. Но теперь здание было готово для посвящения. И когда левиты и священники с тысячами труб, сотрясавших небеса, с ягнятами, умиравшими один за одним, для жертвы за грех. И левиты позиционно заняли свое место, прошли к углам и взяли свои шесты, продели их в кольца на ковчеге, где внутри находились каменные скрижали. Две каменные скрижали, тот же камень. Сии два суть один, то же повеление, тот же завет. Когда эти две каменные скрижали с херувимами и их крылья простерты друг к другу, когда эти левиты, ковчег могла нести только та посвященная группа. Кроме них, никому из людей нельзя было касаться его. Если он касался, он умирал. И они взяли эти шесты, зная, что они посвящены именно для этого служения. И они продели шесты в кольца, как было заповедано Моисею Богом, сделать конструкцию ковчега. И они взяли его из его шатра. Они зашагали, и звучала труба, играли на псалтирях. Дым восходил от мертвых животных, приносимых в жертву перед Иеговой. Они прошли по посвящаемому зданию, пока не принесли его на его место покоя, где его установили в выемке большого массивного сооружения, поставленного для этого. И когда его установили, и в конце концов пришел на свое место покоя, ковчег, в Библии сказано, что Господь сошел на это место, что это наполнило весь храм. Огненный столб сошел туда с такой сильной Божьей славой, что служители не могли больше служить по причине славы Божьей. Вот когда она нашла свое окончательное место покоя. Слава Шекина, следовавшая за теми. Замковый камень, не угловой. Замковый камень, главный элемент. Все другие камни бездействовали до самого того момента. Но пришел этот главный камень, замковый камень, и позиционно занял место, предназначенное для его установки, для того поколения. Слава Божья наполнила место, где они находились. И на всем здании была слава Шекина. И слава была столь сильна, что священники не могли даже служить по причине той славы. Итак, мы сейчас читаем и берем из посвящения храма. Давайте сейчас снова обратимся к 7 главе Деяний, 44 стих, и начнем с цитирования. Стефан в своей выдающейся проповеди, когда он проповедовал, он сказал, «Соломон построил ему храм, ибо через Давида было обещано, что он построит. Бог обещал Давиду, что тот построит храм. И Бог в прообразе, который должен был быть удален через образ, точно как жертвоприношение агнцев при посвящении, было прообразом настоящего агнца, идущего на жертвоприношение». Все естественное изображает в прообразе духовное. И мы видим, что когда это происходило, Стефан говорит об этом. Он сказал, «Наши отцы обрели благодать у Бога, Соломон же построил ему храм, но однако Всевышний не в рукотворенных храмах живет». Как сказал пророк, «Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. И где же будет тот дом, который вы могли бы мне построить? Небо — престол мой, земля — подножие ног моих. И как же вы сможете построить мне дом для обитания?» Затем, как прекрасно, Евреям 10:5. «Но тело ты уготовал мне», показывая, что Бог собирался обитать в теле. «Уготовал мне». О! И когда это тело соделалось жертвой, соответствующий агнец был принесен в жертву, тогда-то он и появился. Бог пришел к своему собственному телу, которым была его невеста. И там было 120 созданных Богом храмов, были готовы для посвящения, из которых было выбито все их неверие. И они собрались в верхней комнате и 10 дней ожидали служения посвящения. Затем, когда полностью отдались, Бог снова сошел в славе Шекина и наполнил весь дом, где они находились. Что Бог сделал? Подобно как ковчег вошел в соответствующие выемки ради послания того дня, Бог вошел в свой правильный канал, не в деноминацию или в какое-нибудь рукотворное здание, но в сердце людей. Он занял свое место для последнего дня, что было сказано пророком Иоилем. «Будет в последние дни. Я изолью свою шекину на всякую плоть. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Юношам вашим будут сниться сны. Старцы будут видеть видения». Бог вошел в свое место покоя, где Он обрел покой. Не в каком-нибудь здании, но в сердце своих людей Он обретает покой. Какой позор, какое бесчестье, какое положение, к которому тогда привело человеческое достижение Немрода, когда Немрод попытался отстроить здание или организацию, которая достигла бы небес. Бог расстроил это. Вместо того, чтобы помочь людям, это превратилось в позор. Он смешал язык человеческий. Один не мог объясниться с другим. Это раскололо братство. Но когда Бог пришел к своему собственному храму, церкви, к людям, когда Он пришел к ним, Он наполнил ее, храмы, которые были посвящены, точно как Он сделал в храме Соломона. Он наполнил его не вероучениями, не деноминациями, но самим собой. Он наполнил храм своей славой Шекина. Так он сделал в день Пятидесятницы. Он наполнил те 120 находящихся там храмов собою, самим Духом Святым. На них сошла слава Шекина. И затем то, что не удалось сделать Немроду, построил храм, где каждый человек говорил противоположное тому, что тот мог уразуметь. Бог сошел и посредством одного галилейского языка сделал так, что каждый человек понимал, что он говорил, и они знали, что это было изложено. Вот Бог для своего храма, Бог для своего посвященного храма, не для человеческого достижения, не для совершенного человеком, но что Бог совершил сам. О, для людей это глупо. Они не постигают этого. Они не были рождены постигнуть это. Поэтому они не постигнут этого. Так говорится в Библии. Хорошо. Бог всегда наполняет свой храм. В день посвящения Он наполняет свой храм. Он наполняет его собою. То же самое сегодня. Бог наполнит каждый храм, который всецело посвятил себя Ему. Любого желающего. Храм — это не вот это небольшое здание здесь. Храм — это не тот, что в Солт-Лейк-Сити. Храм — это не тот, что в Риме. Храм — это ты, который всецело посвятил себя Ему. Ты есть тот храм, в котором Бог желает обитать и выражать себя через Него, чтобы все народы могли познать Его. Вы — живые образы Бога, через которые Бог желает действовать. И в любой момент, когда какой-нибудь мужчина или какая-нибудь женщина забудут всю неправду, слышанную ими в этом мире, и возвратятся к согласию с Писанием, и будут пребывать в согласии. Точно как Соломон поступил с тем, что совершил Моисей. Моисей поступил с тем, что совершил Бог. Бог всегда почитал это. И если мы вернемся к первоначальному посвящению и откроем свои сердца и опустошимся, Бог в посвящении, когда мы отдадим его ему, наполнит наш храм своей славой Шекина. Тогда живой Бог будет двигаться в живой церкви среди живых людей и будет распространять свою славу. Тогда однажды все вместе, один как такой, а другой такой, и один из одной части страны, она соберется вместе, чтобы составить невесту. Мы будем подхвачены в воздух, чтобы встретить его. Теперь, эта чудесная церковь, это здание, которое люди своими знаками своих средств к существованию, своей любовью ко Христу, поклоняющиеся, сегодня посвящают это место поклонения, чтобы люди могли приходить и поклоняться. Теперь, моя искренняя молитва, что каждое поклонение будет поклоняющийся посвятил свой собственный храм, чтобы поклоняться в храме, посвящаемом для поклонения. Это и есть настоящее поклонение. Итак, поскольку наше время истекло, но у Бога нет времени. Давайте будем помнить, насколько уже поздно. Я смотрю на пожилых людей. Возможно, уже позднее, чем вы думаете. Я смотрю на молодежь, молодых девушек. Смотрите, недавно нашли этих деток, порезанных, тех девочек, над которыми надругались. Сколько их умирает каждый год? Тысячи. От сердечных приступов, рака, полиомиелита, чего угодно, что может убить их. Аварии на дороге. Мы не знаем, насколько молод или насколько стар, когда настанет то время, когда твоя карточка будет взята с полки. Этого никто не знает, кроме Бога. Верно? Итак, пока вы сегодня здесь, на посвящении этого материального здесь, куда поклоняющиеся приходят поклоняться живому Богу, почему бы не посвятить самих себя на поклонение живому Богу и позволить Ему наполнить нас собою? И тогда мы увидим, как слава Шекина снова возвратится в дом живого Бога, который есть человеческое тело, церковь живого Бога, вместе, в сильном пробуждении, которое охватит эту местность, эти города и повсюду здесь. Поднимется такой шум, его не смогут остановить, никак не получится сделать это. Думаете, можно было бы остановить Стефана? Он был как объятый пламенем дом при сильном ветре. Его нельзя было остановить. Даже Синедрион не смог его остановить. И знаете, даже сама смерть не остановила его. Он продолжал жить. И сегодня он живет. И он всегда будет жить, ибо он имел вечную жизнь и дом, посвященный на служение Богу. Думаю, то, что должна сделать сегодня утром эта церковь, в почтении ко всему, что было сделано. Когда мы преподносим это здание Богу на служение, давайте преподнесем также и себя. Давайте сейчас встанем, всего на минутку. Каждый по-своему, в той почтительности, какой вам нравится молиться. Сегодня я сам за кафедрой заново посвящаю себя на служение Богу. Хочу, чтобы каждый из вас сделал это. Когда будем посвящать это здание Богу, давайте посвятим самих себя. Наш Небесный Отец, мы сегодня утром собрались здесь в величайшем смирении и искренности, в глубоком понимании любви, которую Ты явил этому собранию, за то, что дал им это здание для поклонения, и что дал это собрание этому пастору, служителю Слова. И ныне, Небесный Отец, когда место посвящается для поклонения, мы, как поклоняющиеся, откладываем все, всякое неверие, всякую недобрую мысль, все, не соответствующее Тебе, и все, что действовало бы в нас вопреки Твоему Слову. Все, что угодно, любое вероучение, любая деноминационная мысль или любая мысль, что сосед или кто-то еще здесь или там, или где бы то ни было, которая придет к нам как мысль об этом человеке, хотя и ушедшем, хотя и о святом, освященном сосуде. Все, что угодно, любой человек или ангел, или существо, или откровение, или что угодно, противоречащее твоему плану на эти дни, о которых изречено в твоем слове. Не то, что сказал кто-то, но что сказал ты, ибо написано, «Пусть слово всякого человека будет ложь, мое же истина». Если в нас есть что-нибудь такое, что удержало бы нас от верования истинному Слову и познания откровения Христа, как он сказал Петру, «На этой скале построю я церковь мою». Если есть что-либо противоречащее этому, убери его от нас, Господь. Мы сами откладываем это, мы изгоняем это, и на его место принимаем тот главный краеугольный камень, того Святого Духа, который есть основание настоящей Церкви Божьей. Мы принимаем это. Отец, благослови эту небольшую церковь. Пусть здание стоит, и пусть поклоняющиеся собираются здесь каждый раз, каждое служение. Пусть среди них будет такая Божья любовь, что они просто не смогут держаться по отдельности друг от друга. Их сердца будут жаждать собраться в Доме Божьем. Даруй это, Господь. И пусть они будут настолько солеными, как ты сказал, «Вы соль земли». Пусть их жизнь будет настолько богата и здрава в Святом Духе, что все жители этого района возжаждут стать такими, как они. Даруй это, Господь. Соделай их примерами. Даруй это, Отец. Теперь возьми каждого из нас. Когда мы отдаем Тебе эту церковь, здание, мы отдаем себя Тебе в торжественном посвящении. И пусть Святой Дух во всей Своей божественной силе, в Своей славе Шекина прокатится сквозь вечности в наши сердца, Господь, найдет себе место обитания на эти последние дни. И призови нас к служению, как посланников. Может быть, не для кафедры, но на заправочной станции, у лохани для стирки. Чем бы это ни было, чтобы свидетельствовать молочнику, почтальону или кому угодно. Соделай нас свидетельствами и живыми камнями, наполненными славой Шекина, самим Святым Духом. Наполни наши сердца и жизни, Отец. И когда собрание здесь на земле полностью завершатся, пусть мы, нераздельные, вытесанные по-своему, какими Бог создал нас, соберемся в той великой церкви, названной Невеста. Она будет подхвачена от этой земной скинии обитания здесь. И она моментально переменится во мгновение ока, и она будет восхищена вместе с Ним, чтобы встретить Его в воздухе на брачную вечерю Агнца. Ибо мы отдаем себя и эту церковь, святую и посвященную, насколько нам это под силу, Отец, Тебе на служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто из вас скажет, «Божьей благодатью и Божьей помощью я отдаю свое сердце. Приди, Господь Иисус, и просто наполни меня Твоей благостью. Просто соделай меня таким, каким Ты хочешь, чтобы я был». Если же я противоречу и в тисках, в которые Ты поместил меня в процессе работы, что у меня есть право отдать столько или еще столько, не позволь мне стать неправильно вытесанным камнем, но дай мне отдаться пиле, которая сделает меня таким, каков я есть, каким Ты хочешь, чтобы я был. Мы ведь хотим, чтобы было так, не правда ли? Давайте сейчас просто поднимем наши руки и споем этот старый славный церковный гимн, когда я буду передавать ваше служение вашему пастору.
I love him. I...
Люблю Его, люблю Его, Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Теперь будем напевать Его без слов. Теперь пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Скажите: «Благословит тебя Бог, брат, камень в церкви». И благословит вас Бог, брат, камни в церкви. Благословит вас Бог, брат. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог, брат. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог, брат.
Just my salvation on Calvary.
Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Теперь закроем свои глаза, склоним свою голову и поднимем обе руки к Нему.
And purchase my salvation.